ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день, добрый день. Стоило Кузнецову выйти на свободу, как он опять взялся за свое, и вот опять... Он вот сейчас...
Пьяный воздух свободы сыграл с Плейшнером злую шутку.
Что ж тут поделаешь?
Добрый день.
Да, добрый день. Светлана Ростовцева, Сергей Бунтман. Сегодня мы будем замечательное дело разбирать. И одно из важнейших дел 18 века царствования Анны Ивановны. И не все там так все ясно, как кажется некоторым товарищам, участникам чата. Кажется, вот Элизабет фон Глюк у нас пишет, что лучше Екатерины II рассмотреть, там-то яснее, с Анной Ивановной далеко не все ясно и с ее временем. Клевет много и искажений. Сегодня мы будем разбирать суд над Волынским, Хрущевым, Еропкиным и Саймоновым, которые обвинялись в перевороте, в попытке переворота и установлении аристократического правительства. Это да. Вот где уж глюк, так глюк, это глюк Анны Ивановны, чтобы опять не было кондиций. Да.
Ну, на самом деле, в этом деле более или менее на сегодня, ну, там детали какие-то не ясны, там, наверное, и не будут уже ясны. Не найден до сих пор один очень важный документ, хотя есть основания надеяться, что, может, он до сих пор в запечатанном конверте где-нибудь в Российском государственном архиве древних актов обретается. Но в целом более или менее с этим делом ясно. И желающим почитать такую не специальную, а очень хорошо написанную и великолепно исторически фундированную работу об Артемии Петровиче Волынском, рекомендую в серии ЖЗЛ. Книгу о нем написал Игорь Владимирович Курукин, очень крупный современный специалист по этой эпохе, да, по 18 веку. И вот там он с присущим ему научной осторожностью, вот он излагает различные гипотезы, так сказать, доказанные факты называет доказанными, предположения называет предположениями. Дело в том, что фигура Волынского буквально через несколько десятилетий после его смерти в 40-м году, она начинает становиться таким вот, становится частью русского исторического мифа. И вот, например, что пишет по этому поводу в одной из своих многочисленных дум Кондратий Федорович Рылеев. «Свершилась казнь. И образец любви к Отечеству священной принял страдальческий венец, венец прекрасный и нетленный. Волынский тверд был до конца, неустрашенный мукой казни, он важность гордого лица не изменил чертой боязни. Презренного злодея меч сверкнул над выей патриота, сверкнул, голова упала с плеч». И покатилась с эшафота, и страх и тайную тоску льстецы в душе презренной кроя, чтобы угодить временщику, торжествовали казнь героя.
Да.
Ну, понятно, что Кондратий Федорович Рылеев должен был увидеть в жертве придворных интриг, в казненном за несколько месяцев до смерти Анны Волынском, увидеть вот такую вот фигуру. Это совершенно не основание для нас, нынешних, ее продолжать в нем видеть. Тем более, что взгляд Кондратия Федоровича был в известной смысле достаточно пристрастным. Правда, надо заметить, что еще до Рылеева, в первые годы своего царствования, в 65-м примерно году, императрица Екатерина II, ознакомленная с материалами этого дела, оставила на нем такую резолюцию. «Сыну моему и всем моим потомкам советую и постановляю читать сие Волынского дела от начала и до конца, дабы они видели и себя остерегли от такого беззаконного примера в производстве государственных дел». Но надо заметить, что из этого совершенно не следует, что Волынский казнен, что называется... безвинно, да, вот я не знаю, как это точнее сказать. Дело в том, что Волынский, наверное, не виноват или мало виноват в том, что, в чем его обвиняли, Но на самом деле, по представлениям того времени, он виноват. Виноват в чем? Что же такого сделал Артемий Петрович? Одной фразой короткой можно сказать так. Он проиграл. Да. На самом деле ничего более серьезного он не сделал. Он проиграл придворную интригу. Вот в нашей истории есть несколько таких столкновений, таких противостояний, которые очень соблазнительно объяснить какими-то концептуальными расхождениями. Там, например, борьба Василия II с его двоюродными братьями. Да, это две концепции развития Руси. Русь централизованная, Русь удельная. А вот, значит, соответственно, противостояние партии Милославских и Нарышкиных, соответственно, это тоже партия регресса, партия прогресса.
Да.
А вот, соответственно, при Анне Иоанновне немецкая партия, партия алчных рвачей, и патриотическая русская партия Волынского, значит, партия людей, искренне любящих Отечество. Значит, вот на самом деле во всех трех случаях идет обычная борьба за власть. Конечно, победа той или иной партии означает на практике некоторую корректировку курса. Но это не значит, что партии под этими знаменами с самого начала за это сражаются. Они сражаются за то, чтобы остаться у власти или прийти к власти. А там уже, так сказать, их какие-то зачастую сиюминутные интересы диктуют им там те или иные действия в случае победы. Артемий Петрович Волынский не молод в момент своей смерти, ему 50 лет. Ну, или, скажем так, по наиболее распространенному варианту его биографии, он родился в 89 году. Он принадлежал к очень старинному служилому роду. Его предком считается тот самый знаменитый воевода Боброк Волынский, который был одним из командиров засадного полка на Куликовом поле. То есть это такая очень старая, служившая московским великим князьям знать. Волынский практически всю свою жизнь употреблялся по двум направлениям. По дипломатическому и по административному. По военному он, конечно, как и положено было в то время, тоже употреблялся. Но дослужился он, по-моему, до ротмистра, а дальше в ходе прусского похода был, так сказать, присоединен к канцлеру Шафирову для выполнения дипломатических поручений. И вот с тех пор будет либо на дипломатической службе, то будет сидеть в составе русского посольства в Семибашенном замке, то будет ездить с различными поручениями в Персию, готовя персидский поход 23-го года. Кстати, из-за него чуть первый раз головы не лишится, потому что недоброжелатели напели Петру, что неуспех персидского похода связан как раз тем, что Волынский добыл недостаточно точные сведения, но попытались на него повесить. Так сказать, понятно, что поражение всегда сирота. Но, тем не менее, Волынский, хотя и потерял часть своих привилегий на службе, сохранился. То он будет, соответственно, губернатором, причем в таких, ну, достаточно перспективных местах. Это Астрахань. Астрахань – это, конечно, место ссылки, но место ссылки для рядовых. Стрельцов и так далее. А для людей, облеченных властью, Астрахань – это практически вся центральноазиатская торговля. Астрахань – это колоссальные взятки. Астрахань – это возможность практически бесконтрольно набивать себе карманы. И, видимо, Артемий Петрович не совсем эти возможности упустил. Рвач он был изрядный, хотя нельзя сказать, что представлял собой что-то выдающееся на фоне того века, когда вообще набивать себе карман за государственный счет не считалось серьезным преступлением. Главное не попадаться и под дурную руку государеву. Ну, а другое его губернаторство, губернаторство в Казани, это важнейший политический пост. Но вот в Казани чуть Волынский второй раз карьеру себе не испортил окончательно. Дело в том, что своим дурным характером, мерзейшим характером, склонностью к совершенно ничем не ограниченному самодурству, поэтому делать из него борца за конституционные права по меньшей мере странно, до такой степени восстановил против себя местное население и местные, так сказать, элиты региональные, что против него было наряжено следствие. И опять-таки пришлось, так сказать, ему ужиком-ужиком уползать от обвинений в очень серьезных злоупотреблениях. В первой половине Анненского царствования он опять-таки используется по дипломатической части на восточном направлении. И вся его карьера развивается при Анне довольно стремительно за второе пятилетие. Вот среди картинок, которые у нас в режиме слайд-шоу крутятся, да, одна из картинок изображает Анну, ну, это картинка начала 20 века, изображает Анну с ружьем на охоте.
За ней у нее стоят... охота своеобразная такая была.
Охота?
Да.
Да, она, по сути, в общем, устраивала себе живой тир. Она стояла в определенном месте, вот эта картинка как
да,
раз
да,
сейчас.
Да, да, да.
Она стояла в определенном месте, это обычно был какой-нибудь балкончик или беседка. Мимо нее гнали заранее отобранных оленей, ланей, косуль, кабанов, там, да, зайцев, в зависимости от того, что заказывалось. Ей подавали заряженные ружья, и она, надо сказать, довольно метко. Она стреляла, и существуют отчеты, как во время какого-то трехдневной охоты сотни различных зверей были погублены вот таким вот образом для развлечений. Так вот, Волынский выдвигается в обер-егермейстеры, то есть руководители императорской охоты. Это уже свидетельство того, что он входит в ближний круг фаворитов. Откуда он там берется? А вот, судя по всему, в начале его вот этого последнего крупного, наиболее крупного взлета, ему протежирует Берон. Вот сейчас Берон, вот, пожалуйста, как раз Берон у нас на картинке. Значит, зачем он понадобился Берону? Берону он понадобился как противовес против человека, с которым Берон всю жизнь, ну, не всю, а то время, что он вместе с Анной находился в Российской империи. Берон всю жизнь то заключал союзы, то непримиримо враждовал. Это Андрей Иванович Астерман, естественно. Да? Умнейший, хитрейший, обладавший совершенно фантастическим нюхом на опасность. Буквально кожей чувствовавший, когда над ним сгущаются тучи. Вот сейчас портрет Андрея Ивановича. Вот как
Андрей
раз
Иванович, видите, да.
Весь вот такой гладенький, такой незаметненький, не бросающийся в глаза. Да. Астерман фактически руководитель, ну, внутренней, по крайней мере, политики, хотя и на внешней он тоже весьма заметно влиял. Собственно говоря, единственный из членов Верховного Тайного Совета, который все время Анны оставался в фаворе. Все остальные Долгоруковы и Голицыны, кто на плаху, кто в дальнюю ссылку, кто еще в какую опалу. Андрей Иванович, как другой знаменитый Иванович, между строй, да, вот в этом смысле он напоминает вечного Микояна очень сильно, только 18 века. Так вот, Берон, прекрасно понимая, что в открытом поединке он, так сказать, с Астерманом состязаться не может, нуждался в человеке, которого можно было в Верховном Тайном Совете Астерману противопоставить. Потому что Верховный Тайный Совет, который был фактическим даже не правительством, а фактическим коллективным главой правительства Анненского времени, состоял в последние годы третьего десятилетия, точнее четвертого десятилетия, да, в конце 30-х годов, состоял из трех человек. Туда входил Андрей Иванович Остерман, туда входил один из многочисленных князей черкасских Алексей Михайлович. И вот Берон туда втянул, втащил, воткнул своего протеже, соответственно, Артемия Петровича Вологодского. Но благодарность к покровителю в число достоинств Артемия Петровича не входила. И, осмотревшись, оглядевшись и, так сказать, принюхавшись, он решил, что он вполне может начать свою игру. И вот эта игра, судя по всему, и заключалась в создании такой вот придворной группировки, можно назвать ее партией, которая получит условное название «Русская», хотя в ней были иностранцы, и немцы, и по меньшей мере один француз. Точно так же, как и в немецкой партии Берона, мы наблюдаем, например, князя Куракина и Василия Кирилловича Тредиаковского, те еще немцы. Да? Немецкое и русское, они не по составу этническому. Это условное название, причем данное, скорее всего, позже, подразумевающее вот некие цели. Да, партия людей, которым отечество недорого, и партия людей, которым отечество дорого. Еще раз говорю, это совершенно несправедливая оценка. Воровали и те, и другие. Да, конечно, и Берон, и братья Левенвольде, и тот же Остерман запускали руку в государственную казну, так сказать, и обе руки, и, что называется, по самые плечи. Но и Волынский им крал много, и, так сказать, людям своим также создавал для них такие возможности. Вершиной вот такой вот видимой, зримой власти Волынского является эпизод, пожалуй, наиболее в связи с ним хорошо известный. Это знаменитая в феврале 1740 года знаменитая свадьба царского шута князя Михаила Голицына и шутихи калмычки Евдокии Бужениновой, которая сопровождалась совершенно невиданным, я бы сказал, таким подчеркнуто языческим торжеством. Некоторые исследователи видят в этом, ну, такое, знаете, преемственность, такое продолжение Петровского всешутейшего и всепьянейшего собора.
Да.
Ну, действительно, по разгулу и по степени такой вот, такого, я бы сказал, откровенного антихристианского вызова, в общем, похоже. Значит, поручено руководить торжествами, их подготовкой было Голицыну. Повелели мы учинить нашему кабинет-министру обер-гермейстеру Волынскому, простите, не Голицыну, Волынскому, конечно, некоторые приуготовления, потребные к мастораду. Того ради прислать к нему атоны канцелярии архитектора Бланка, так уж сколько к тому потребно будет мастеровых и прочих людей, лесных и других материалов, то все по требованию отправлять немедленно. В романе Ложечникова, как пишет тот же... Ну, хорошо. Да. Но вот историки, в том числе Игорь Владимирович Курокин, утверждают, что у Ложечникова более или менее достоверно все описано, хотя, конечно, акценты расставлены, ну, вот в отношении того же самого Волынского. Он человек тоже, хотя и горячий, хотя и не сдержанный, но вот горячий русский патриот. На самом деле, вот во всей этой истории с дворцом, Волынский – это худший такой вот образец дорвавшегося до власти российского самодура, который чувствует свой, как говорили, придворный случай и им пользуется. Самый знаменитый эпизод этого дела – это избиение поэта Василия Тредиаковского, как раз вот очень хорошо демонстрирует все вот эти вот качества. Произошла заминка. Тредиаковскому было поручено написать стихи для этой свадьбы, шутовские, но ему не передали. Петр Михайлович Еропкин, который должен был ему передать это распоряжение, ему не передал. И когда Тредиаковского вызвали и сказали, где стихи, он, в общем-то, сказал, а какие стихи, я ничего не знаю. За что был бит, причем подчеркнуто унизительно. прилюдно. Сначала сам Волынский его отхлестал по щекам. Потом велел бить там молодому человеку, даже не офицеру, а кадету. Третьяковский попытался на следующий день найти управу. Явился к Берону, понимая, куда надо идти. Но в приемной Берона застал Волынского, который продолжил экзекуцию, поняв, что Третьяковский пришел жаловаться. Это дело, кстати говоря, потом Волынскому будет как одно из главных обвинений предъявлено. Другое дело, что в этом нет исторической справедливости, просто подвернулся под руку Третьяковский, да, оказался полезен. Но вот все пишут, что кто занимается исследованием его биографии, что Василий Кирилловича сломала эта ситуация.
Конечно.
Хотя он проживет еще там довольно заметную
долго,
жизнь.
Да, но...
Конечно, сломал.
Такое унижение. Давайте мы сейчас прервемся, а потом продолжим. Продолжаем дело Волынского и других. Я бы хотел сказать, ну, понятно, Светлана Ростовцева, Сергей Бунтман, Алексей Кузнецов, болезный, кашляет.
Ну, все. Ну, кашляет,
безобразие.
Да, извините, пожалуйста.
Непорядок.
Безобразие.
Я хотел сказать, что мы и не имели в виду, будто существовал Верховный Тайный Совет. Мы говорили об Остермане, как человек, который из верховников выжил.
Да, нет, вот. Я имел в виду, конечно,
да,
извините,
конечно.
Моя оговорка, кабинет министров, разумеется, не Верховный, да, Тайный Совет. Верховный Тайный Совет, разумеется, был распущен. Вот, но, распустив Верховный Тайный Совет, Анна через некоторое время, создала нечто напоминающее его. Да, кабинет министров, который взял на себя значительную часть государственных забот, до которых она была не очень охоча. Вот, соответственно, на момент конца 30-х годов три кабинета министра, подпись трех кабинетов министров приравнивалась к подписи императрицы. Да, это я оговорился, прошу прощения. Значит, собственно, дело Волынского начинается 12 апреля с того, что в тайную канцелярию берут двух его приближенных, секретаря Муромцева и дворецкого Кубанца. Кубанец в данном случае это фамилия. Значит, Волынский, прекрасно понимая, что это означает, что это означает опалу, кидается к Анне, его не принимают. Кидается к Миниху, точнее, к Минихам, тоже не очень. Да? Он понимает, что вокруг него возникает такой вот определенный вакуум, который всегда свидетельствует об одном, о том, что сейчас начнется. Но вот интересно, что до поры до времени он уверен, что удастся, ну, что называется, не просто там унести ноги, да, так сказать, зализывая раны, а что удастся выйти победителем. Потому что первый день работы комиссии будет заполнен его перебранками, весьма высокомерными, с членами комиссии, в которую включат князя Трубецкого, но это старый, так сказать, уже человек, он дремал на заседаниях комиссии, он, так сказать, для придания ей виду, генерал Чернышов, Румянцев, Василий Репнин, ключевой человек, еще один Андрей Иванович Ушаков, глава тайной канцелярии. Ну и довольно большую роль, как выяснится в комиссии, сыграет киевский губернатор, тайный советник Иван Неплюев. Дальше, как положено, обвиняемому предъявляют пункты. Он должен по этим пунктам дать ответы. Устные, письменные, это может быть и так, в зависимости от того, как будет решено. Может дать устные ответы, скажем, а потом потребуют письменных дополнений к этим ответам, да, тогда будут появляться пункты на пункты. В процессе следствия Волынский будет заметно, буквально с каждым днем с него будет слетать спесь, потому что он понимает, насколько за него серьезно взялись и насколько, видимо, принято уже решение его наказать. Потому что в середине следствия, например, бросается в глаза такой разворот сюжета. Он начинает сознаваться и даже сознается кое в чем из того, в чем его пока не обвиняют. Но берет на себя вещи исключительно уголовные. Он пытается уйти от политических обвинений. В том, что он готовит переворот, в том, что он замышляет против императрицы. Что он на себя берет? Казнократство, да, крал, а кто не крадет? Неумышленное причинение смерти. Например, был так широко известен в Петербурге эпизод, когда Артемий Петрович повелел палить из пушек со своей яхты в толпу, которая находилась на берегу и глазела. Да, так сказать, несколько человек погибли, десятки были ранены. Вот тут он кается, что не надо этого было делать, случайно получилось.
Да, широкой души был человек.
Да, широкой души человек, любил, так сказать, масштаб. А его, наоборот, придавливают все больше и больше обвинениями политическими. И самое главное, что, видимо, против него было выдвинуто, это вот тот самый злосчастный для него проект, который по-разному в разных источниках называется. Самого этого документа нет. Историк Юрий Готье в свое время предпринял очень тщательную попытку его реконструировать по отдельным обрывкам, поэтому получилась некая реконструкция. Сегодня мы на нее опираемся, но это все-таки не оригинал документа, и там есть определенные вопросы. Что с собой представляет этот проект? Ну, сразу хочу сказать, что Волынский проекты писать очень любил. У него этих прожектов за ним числится около десятка по самым разным вопросам. Он такой вот кремлевский мечтатель своеобразный. Значит, вот этот самый главный прожект – это 6 частей, разбитых на 70 главок, об укреплении границ российских, о церковных чинах, о шляхетстве, о купечестве, о правосудии и о экономии. Значит, первый пункт по военному вопросу, последний пункт по экономическому вопросу, вся серединка касается социального устройства российского государства. Вот кто он здесь? Волынский здесь сторонник аристократии. Он считает, что гораздо большее должно быть внимание государства обращено на благородное дворянство, которое в то время по манере заведенной при Петре на польский манер называли шляхетство или шляхетство. Он считает, что необходимо дать дворянству права определенного представительства, собраний. Он выступает за то, чтобы дать дворянству определенные экономические монополии. Кстати, некоторые его предложения будут царствования Елисаветы Петровны реализованы. Например, предложение дать дворянству монополию на изготовление крепких спиртных напитков, что и будет учинено в 56-м, если не ошибаюсь, году. Своеобразное у него представление о духовенстве, как о резерве для, так сказать, низов дворянского сословия. Иногда говорят, что Волынский предлагал учредить в России такую своеобразную аристократическую республику по польскому образцу. Нет. Угу. Нет. До этого, до такого радикализма он не поднимается. Но он, конечно, выразитель интересов дворянских кругов. И вот здесь можно начинать гадать, во-первых, что он сам в этом видел, и, во-вторых, что в этом увидели следователи. Потому что в 30-м году Анна Иоанновна, именно опираясь на мнение мелкого и среднего провинциального дворянства, которое съехалось на похороны Петра II, да так и не разъехалось и осталось на ее коронацию, она во многом и смогла сохранить свое ничем не ограниченное правление и решилась надорвать кондиции именно тогда, когда поняла, что вот это дворянство на ее стороне. Возможно, Волынский обращался мысленно именно к этому примеру. Возможно, он готовил, так сказать, решающий удар со стороны своей партии и в какой-то момент хотел апеллировать к широким дворянским массам. Но вот никаких признаков именно заговора, вот никакого планирования вот такого вот Диерста колонны, Дицвайта колонны, вот этого ничего найдено не было. В результате обвинительный, так сказать, документ, который в конечном итоге выйдет как обоснование для расправы, будет содержать выражение довольно неопределенное. Вот, например, по поводу манифеста. Что в нем нашли? В нем нашли всего-навсего явное нарушение и укоризны издревле от предков наших пользы, доброго порядку, верных наших подданных, установленных государственных законов и порядков к явному вреду государства нашего и отягощению подданных. Ну, абсолютный набор слов, так сказать, из которого следует, что Волынский покусился на скрепы, а в чем покушение? В чем, собственно, вот эти тяготы для подданных? Совершенно непонятно. Что в конечном итоге в приговор войдет? Составил придерзостное плутовское письмо для приведения верных и я величества рабов в подозрение, имеется в виду так называемый петерговский памфлет Волынского, где без имен, но Берон, Остерман и еще несколько человек были высмеяны. Осмелился нарушить безопасность государственных палат причинением побоев Третьяковскому. Вот главное, в чем виноват Волынский. Не в том, что он побил Третьяковского.
Не там побил.
Не там побил. Сделано это было в государыниных покоях, потому что Беронова канцелярия находилась там же. Питал на ея величество злобу. Отзывался с поношением о высочайшей фамилии, сочинил разные злодейские рассуждения и проект, имел со своими сообщниками злодейские речи, касающиеся супружества государыни принцессы Анны, имеется в виду Анна Леопольдовна, старался высочайшей фамилии поселить раздор и, наконец, стался оной свойством. А чего причитался? На самом деле Артемий Петрович женат на дочери Льва Кирилловича Нарышкина. То есть он Петру Первому, собственно говоря, через свойство двоюрный брат. Чего причитаться-то, да? Но вот упоминать об этом нехорошо, некультурно. Люди, так сказать, могут неправильно понять. Но в результате Волынского приговорили к посажению на кол. Его подельников Хрущева, Еропкина, Саймонова, Мусина, Пушкина к четвертованию. Так сказать, еще нескольких помельче, Эйхлера и Делясуде, к обезглавливанию. Как и положено, императрица явила милость, сбавив на разряд. Соответственно, Волынского вместо посажения на кол к четвертованию, Хрущева и Еропкина к простому обезглавливанию, Саймонову, Мусину, Пушкину вообще сохранили жизнь, отправив их в Сибирь после наказания плетьми. Троих казнили, они похоронены в Петербурге, вот у нас там крутится... Сейчас будет через некоторое время. Вот это один из документов следственного дела, где написано «Бит 18 плетьми». А вот могила Артемия Петровича на одном из петербургских кладбищ. Самой яркой фигурой из этого заговора, если брать какой-то след, оставленный в русской истории, был, конечно, не Артемий Петрович Волынский, а самый, наверное, талантливый из этих казненных, Петр Михайлович Еропкин. Многие люди не помнят сегодня, что на самом деле нынешний облик Петербурга, в смысле его планировки, ведь не Петровский, а Еропкинский. Перенос центра столицы на левый берег Невы, вот эти лучи, расходящиеся от набережной, это Еропкин, гениальный, ну не гениальный, но крайне одаренный архитектор, оказался вот замешан в эту вот историю, и таким вот образом печально его жизнь закончилась. Вот. Ну, а Саймонов, например, очень крупный естествоиспытатель, исследователь в Сибири. Его еще ждала, что называется, вторая жизнь. Он очень много сделает для разведки различных полезных ископаемых. Будет еще занимать там губернаторский пост. Так что для него, ну и потомки его, кстати говоря, в 19 веке тоже немало к российской пользе потрудятся. Об одном из сыновей в Нойденек совсем недавно у нас была, так сказать, такая вставочка. Вот.
Да, ну что же, печальная судьба. Но все-таки вот меня всегда интересовал вот эпизод с Ригейковским, который меня страшно травмировал всегда, потому что личность замечательная, хотя и человек несчастный, но не так, как мы думаем. Потому что есть очень интересная история про Василия Кирилловича Тредьяковского, про его путешествие во Францию. Но ведь он же астраханский, волынского. Там много чего интересного можно почерпнуть.
Я думаю, что это вот такая вот чистая, беспримесная демонстрация самодурства. Это вот характерно для этого века. Вот я могу себе это позволить. Это доказывает, сколь я... сказать, прочно и высоко сижу.
Ну что ж, друзья.
Тредьяковский не просто поэт, а придворный поэт. Да,
и да вот, он придворный поэт, да. Да. Мы с вами переходим, представляю вам серию процессов, 5 штук, из губернатора Уильяма Косби к издателю New York Weekly Journal Джону Зенгеру по обвинению в клевете. Это колония.
Вообще будут все суды над журналистами.
Да. Только, пожалуйста, вы голосуйте. Наверное, постерегитесь выходить в одиночные массовые пикеты, как теперь уже новая формулировочка за этих журналистов. Это еще колония британская, Нью-Йорк, 1738 год. Суд над журналисткой и писательницей Олимпией де Гуш, борцом за женское равноправие по обвинению в подстрекательстве и мятежу. Франция, 1793 год. Это тоже потрясающая вещь. Да. Суд над журналистом Уильямом Стидом и его помощниками по обвинению в похищении несовершеннолетней проститутки. Великобритания, 1885 год.
Вот это важнейшее дело. Я бы хотел, чтобы наши слушатели на него обратили внимание с точки зрения формирования представлений о правилах профессии, о журналистской этике. Потому что на самом деле Стид, действительно, так сказать, купивший малолетнюю проститутку, сделал это не для удовлетворения своих каких-то там животных потребностей, а потому что он писал расследование о язвах викторианского Лондона, и, собственно говоря, это ему нужно было как материал для статьи, для того, чтобы это все развенчать и пригвоздить. Но вот сочтено было, что нельзя такими методами действовать.
Два суда над издателем газеты «Гражданин» князем Мещерским по обвинению в клевете. Это два суда 892 и 906 годов.
Здесь. На самом деле князь Мещерский судился всю свою жизнь, в основном проигрывал, но я выбрал просто два наиболее описанных, два наиболее громких дела, потому что остальные, в общем, похожи на это. Это, конечно, человек совершенно феерический, это определенный такой вот символ абсолютной безнравственности, бесстыдства в журналистике.
И, наконец, суд над редактором газеты «Киевлянин» Василием Шульгиным за публикации, разоблачающие фальсификации в деле Бейлиса «Российская империя, 14-й год».
А вот это поразительное совершенно дело, в том смысле, что прекрасно известно, Василий Витальевич был, в общем, антисемитом, таким достаточно убежденным, но в качестве редактора газеты «Киевлянин» отважно, последовательно выступал против фальсификации в деле Бейлиса, потому что считал, что нельзя добиваться целей, пусть даже кажущихся благородными, при помощи мухляжа, подтасовок и всего прочего. Такое очень интересное соединение двух, казалось бы, несоединимых позиций.
Ну что ж, выбирайте, и мы вас ждем с вашими ответами и вашим выбором. А удаленно да. ты будешь, да, и в родительском собрании
будешь? Я буду в родительском собрании, в казино не буду, Никита проведет.
Никита проведет. Хорошо. Счастливо.
А в собрании, да, сейчас буду.
Да. Всего выздоравливай. Доброго. Счастливо.
Спасибо. Нет, спасибо.
Ребята, все не так. Все не так, ребята.